Финам FM 99.6 в Москве. Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве.
Добрый вечер, друзья. В эфире программа «Время предпринимать», в студии ведущий программы Глеб Архангельский. И в ближайший час поговорим сегодня о лидерстве в компании. Заголовок, на самом деле, уже внутри себя содержит противоречия. Все очень понятно с лидерством, которое не в компании. То есть понятно, что есть великие лидеры-предприниматели, которые, как Генри Форд или Сэм Уолтон, создают с нуля нечто, и это нечто оказывает огромное влияние на всех нас. Понятно, что есть лидеры политические, есть лидеры революционные, которые, опять же, приходят и на ровном месте создают что-то. И это что-то потом живет или не живет, и что-то с этим происходит. А вот с лидерством внутри компании, что предпринимательской компании, что корпорации, нужно ли оно там вообще, есть ли ему там место? Если ему там есть место, то можно ли его развивать и как его развивать? Или все-таки лидерство – это не о компании, не о корпорации, а о чем-то таком более высоком и относящемся к более глобальным общественным процессам? Наша задача сегодня в этом разобраться. Телефон студии 65 10 99 6. Мы в прямом эфире. Приветствую ваши звонки, мнения, соображения. Интересно вообще услышать. В основном нас слушают, понятное дело, руководители, кто сейчас стоит в пробках, руководители бизнесов, руководители подразделений, специалисты, которые работают под руководством этих руководителей. Интересно, нужно ли вам лидерство среди ваших подчиненных, в ваших компаниях, в ваших отделах, или чур меня, не дай бог, еще там у меня лидеры подо мной вырастут, а потом меня же с места испихнут. Лучше я сам буду лидером, а они нет. После этого небольшого вступления представлю гостей. Первый наш гость – Михаил Яковлев, вице-президент по организационному развитию и работе с персоналом компании «Вымпелком». Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Нужны ли «Вымпелкому» лидеры? Если нужны, то зачем? Как компания смотрит на этот вопрос?
Лидеры, безусловно, нужны, но надо начать, наверное, с того, что вы упомянули Форда. Собственно говоря, компания была организована лидером как раз с нуля, Дмитрием Борисовичем Зиминым. Отсюда, видимо, дух лидерства и столь силен в нашей компании. Вообще лидеры нужны не просто руководители, а лидеры в тех ситуациях, когда требуется нестандартное принятие решения. Если мы работаем на конвейере, то нам нужен просто руководитель, который будет четко следить, чтобы человек вышел на работу, не напился, чтобы вовремя были все необходимые материалы для работы. А вот в той ситуации, когда каждое решение, по сути дела, уникальное, конечно, нужен лидер. Лидер, то есть тот человек, которому доверяет его подчиненный. Только в этой ситуации может быть выполнена та задача. Поэтому лидерство, безусловно, важно, и в нашей компании существует такая достаточно сильная культура развития вот этого лидерского потенциала среди наших руководителей.
Спасибо, Михаил. Это, напомню, Михаил Яковлев, вице-президент по оргразвитию и работе с персоналом компании «Вымпелком». И второй наш гость – Юлия Ужакина, управляющий партнер компании «Амплуа». Добрый вечер, Юлия.
Добрый вечер.
Насколько я знаю, «Амплуа» достаточно активно занимается различными исследованиями,
да,
в этой,
верно,
теме. Тоже пару слов об этом, как вы лидерство изучаете. Что у нас с лидерством в России? Это все про западные стерильные книжки, которые в любом книжном в больших количествах продаются? Или у нас, кроме Чичваркина, Зимина и Полонского, какие-то лидеры внутри компании произрастают?
Вирус лидерства, безусловно, уже в России и распространяется, как и должно, вирус достаточно быстро. «Амплуа» проводит каждый год исследование, которое так называется «Лучшие компании по развитию лидеров» в России и в Украине. И интересные мы данные получили в прошлом году. В этом году исследование повторяется. Сейчас как раз идет голосование за компанию. Что происходит? С одной стороны, те топ-5 компаний, которые явились, как, скажем, верхушка этого рейтинга, это, конечно, западные компании, да, это Mars, Procter & Gamble, Coca-Cola, Google, с ними все понятно. И у нас появилась компания чисто российская, это МТС, которая очень много вкладывает в лидеров. Посмотрим, как вот топ-5 изменится в этом году, вот Михаил расскажет, что «Вымпелком» делает. Но, собственно, вот что происходит? То, что российские компании начали очень большое внимание уделять лидерству. Приведу пример достаточно известный. Это компания РЖД, которая разработала модель компетенции, и одна из компетенций даже в такой компании, как РЖД, это лидерство. Причем лидерство требуется от каждого. И не только от людей, которые стоят в верхушке, но и от каждого, от проводника там до...
Я вот, знаете, как-то с ужасом начинаю думать о поезде, в котором проводник обладает лидерскими навыками. Что он там учудит? Может быть, лучше он пусть свою должностную обязанность четко выполняет? Вы знаете, простыни разносит вовремя, что там чай подает как следует.
Поскольку очень важно принимать правильные решения на своем рабочем месте, это то, про что вот Михаил говорил, вы Глеб упоминали, да, это напрямую связано с лидерством. Лидерство – это прежде всего ответственность. И если в человеке этого нет, то, в общем, он как бы и не лидер. То есть получается, что компании идут вот с этой стороны, развивая лидерство у каждого, они тем самым повышают ответственность компании. Если говорить про какие-то такие количественные исследования, да, вот давайте вот подумаем вообще, кто сказал, что надо лидерство развивать?
Вот то у меня вот... первый вопрос, когда я готовился к этой передаче, да, а надо ли, может, это модное поветрие такое?
Совершенно верно. Может, мне тоже этим вопросом озадачились.
Если у меня в организме каждая клетка начнет проявлять лидерские навыки, одна рука расползется в одну сторону, другая нога в другую, может, не надо? Может, пусть исполняют функцию, как в армии, собственно говоря, и все хорошо?
Да, с одной стороны, это вроде всем очевидный факт, надо лидерство развивать. С другой стороны...
Нет, мне не очевидно. Вот я в этой студии человек, которому не очевидный факт.
Не очевидно. Исследования, которые доказывают, что если вы там на 3 пункта повысите лидерство, у вас на 10 вырастет прибыль, нет. Но есть доказательства того, что если ваша компания успешна, в ней должно быть развито лидерство. То есть немножечко вот обратную. То есть нет успешных компаний без развитого лидерства.
В математике, я помню, у нас было необходимое условие, было достаточное условие.
Совершенно
то есть вот это
верно.
Необходимое условие, но недостаточное.
Необходимое условие.
Спасибо, Юлия. Юлия Ужакина, напомню, управляющий партнер компании «Амплуа». Говорим сегодня о лидерстве, как его развивать в компании, надо ли его развивать. Мы в прямом эфире. Телефон 65 10 99,6. По телефону и на сайте finam.fm можно высказывать ваше мнение о лидерстве в компании, и о лидерстве вокруг вас. И мы уже в первых же представлениях, в первых же словах плавно подошли к такому очень избитому, очень изжеванному, но все-таки, наверное, его нужно сейчас задать вопросу, где граница? Менеджер, функциональность, организация, администрация, менеджер, вот все, весь вот этот понятийный ряд, и где там у нас лидер появляется, и какое его существенное отличие?
Вы знаете, естественно, бизнес возглавляется руководителями, но я уже сказал, что требования, текущая ситуация, она требует нестандартных решений. И вот все описано процедурами. Но с другой стороны, банальная истина есть, что все процедурами нельзя описать. И вроде бы при одних и тех же процедурах мы видим совершенно четко, вот на примере нашей компании, что те филиалы, где возглавляет, те филиалы, которые возглавляются лидером, а не просто руководителем, они реально дают лучшие результаты. Вот Юля уже говорила о том, что ну, четких исследований нет как таковых, но очевидно совершенно вот условием обязательным для достижения успеха является лидерство. Конечно, понятие лидерства – это немножко субъективное, поэтому, когда мы говорим, нужно развивать лидерство, не нужно, что такое лидер? Вот лидеры самые разные люди могут быть. Это может быть авторитарный руководитель, который пришел, ударил кулаком по столу, сказал делать вот так, а не как иначе. Это может быть демократ, который достаточно долго объясняет своим подчиненным, что надо сделать. Но лидер, всех лидеров объединяет обязательные условия. Им доверяют те люди, с которыми они работают. Они знают, что лидер их и не подставит. Если он им сказал это делать, там, в любом режиме, они начинают это делать. Поэтому лидерство как таковое, оно необходимо для решения задач, которые не являются рутинными. Поэтому
Михаил,
это является
вот
обязательным.
Сразу у меня вопрос, я прилагаю это на практику. Был такой бизнес-лидер, собственно, и сейчас есть, просто бизнеса нету, Евгений Чичваркин, который всякие интересные, красивые рекламные делал ходы, разденься в салоне, получи... разденься догола, получи бесплатный телефон. Вот директор филиала Вымпелкома в городе решает, что неплохо бы поднять продажи, вообще конкуренты поджимают, и делает что-то подобное по степени провокационности. Нестандартное решение, лидерское решение. Он же слетит немедленно с работы, правда?
Нет, он не слетит, просто... Я, кстати, Евгения Чичваркина хорошо знаю, мы с ним как бы были... взаимодействовали. Я был в рамках Вымпелкома, он, соответственно, в рамках Евросети. Просто в каждой компании все-таки люди действуют в рамках своей корпоративной культуры. И лидерские какие-то действия, они будут эффективны, если они будут использоваться в рамках корпоративной культуры. То есть то, что было хорошо в Евросети, то есть у меня есть сувенирная продукция из Евросети, ее просто нельзя в приличном месте нигде показать. Просто натурально нельзя показать то, что там написано и то, что там нарисовано. Это совершенно неприменимо для крупной компании, такой, как вот наша компания, как Вымпелком. Поэтому это было бы и неэффективно. Поэтому лидер в нашей компании, он, несомненно, предпримет какие-то иные действия. Он их предпринимает для того, чтобы продать тот же самый товар.
То есть нестандартный, но с оглядкой на
нестандартный,
бренд-бук, на комплайенс, на то, что вы на Нью-Йоркской бирже котируетесь, на все вот эти вот...
Бренд-бук дает достаточно широкий коридор для использования бренда. Но в качестве короткого примера, когда нам надо было продвигать USB-модемы, достаточно так такое популярное устройство. Не было никакого описания в брендбуке, как продвигать. Ну, скажем, люди в городах запустили мотоциклистов, на которых развивались флаги и со слоганом «Гоняй на скоростях 3G», и это привлекало внимание. То есть шумные мотоциклисты, молодые ребята на велосипедах или там как-то прыгали, танцевали брейк-данс. Вот эти вещи, которые нигде не описаны, но только лидер их мог применить. Поэтому в рамках корпоративной культуры, конечно, надо использовать. Потому что если компания «Вимпелком» вывела бы на улицу голых людей, ну, мы просто бы потеряли бы. Поэтому это не было бы эффективным.
Спасибо, Михаил. Это Михаил Яковлев, напомню, вице-президент по оргразвитию и работе с персоналом компании «Вимпелком». К Юлии Ужакиной тот же самый вопрос, где граница? То есть Михаил на нестандартности сделал акцент, на чем вы сделаете акцент?
Я поддержу Михаила, потому что разумность и адекватность – это, в общем-то, один из самых главных признаков лидера. То исследование, по которому я уже упоминала в прошлом году, оно показало, что одна из общих точек всех лидеров, которые присутствуют в лучших компаниях, это соответствие ценностям компании. То есть если не в ценности компании какие-то яркие, совершенно умопомрачительные, полоумные, может быть, вещи, то он действительно не будет этого делать. Вот, поэтому грань, конечно, безусловно, тонкая, и... Недаром, например, там вот в описании лидеры, которые есть в компаниях, лучших в их развитии, там присутствует такое понятие, как здравый смысл. Очень часто.
Вот, спасибо, Юлия. Юлия Ужакина, напомню, управляющий партнер компании «Амплуа». Сообщение с сайта пришло, я напомню, нам можно как звонить по телефону 65-10-99-6, так и на сайте finam.fm, на форуме передачи оставлять комментарии. Ирина пишет, до того, как начинать обсуждать вопрос лидерства, нужно начинать с определения лидерства. Чем понятие лидерства отличается в «Вимпелкоме» и в «Марс», чем лидерство в бизнесе отличается на уровне высшего среднего руководства, на уровне рядовых работников. Собственно говоря, сейчас мы этим занимаемся, как математик по образованию, я очень люблю начинать с определений, и мы сейчас пытаемся размять, где лидерство. Кстати, у Юлии несколько минут назад мелькнула такая фраза про ответственность. Вот вы сейчас поддержали Михаила в нестандартности. А что про ответственность? Менеджер же тоже должен быть ответственным, если он хороший менеджер, при этом не быть лидером. В чем какая-то особенная ответственность лидера?
Я сначала немножко коснусь определения. Собственно, одной из задач исследования...
Есть, кстати, какое-то общепринятое, какое-то общемировое, среднестатистическое определение, что такое лидер и чем отличается от менеджера?
По правде сказать, затевая это исследование, мы с коллегами надеялись, что мы выведем такое определение лидерства в России. Да? Ничего у нас не получилось, потому что, как ни крути, в компании в каждое лидерство свое, точка. Вот, к сожалению или к счастью, я не знаю. Можно, конечно, брать определение от, не знаю, там, Кен Бланшара, зарубежного специалиста, в этой области, или Манфреда Кэзефиса.
Я уверен, что 20-30 определений точно есть.
Я думаю, что больше. Но стоит ли этим заниматься, действительно большой вопрос. Вот если, опять-таки, говорить о том, что общего в лидерах лучших компаний, ответственность, да, действительно, это одна из вот таких вот черт. Нужна ли она менеджеру? Да, нужна. Но его ответственность ограничена процедурами. Вот то, что он должен делать. Если, не дай бог, случилось что-то, где он должен приложить голову, не лидер будет пугаться. Он будет вот думать, боже мой, что же мне сделать? Лидер, он берет на себя вот эту ответственность за ошибку, которая, может быть, повлечет, и делает шаг, смелый шаг. Вот эта вот смелость, которая граничит с ответственностью, да, это черта общая. Получается, что так.
Спасибо, Юлия. Юлия Ужакина, управляющий партнер компании «Амплуа». У нас есть звонок. Добрый вечер, Андрей, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот часто вы обсуждаете понятие лидерства, да, и вот как вот я, может быть, включился немножко позже, минут 7 последний слушал, вы говорите о нестандартности в большей степени. А вот я просто вспоминаю недавно прочитанный труд Менингетти «Психология лидера». И вот там некое определение дается с точки зрения призвания изначального. То есть это не просто менеджер, это не просто человек, который там берет ответственность, но и некое воплощение, вот, скажем, тенденции, создающей тенденции. Да? То есть это человек, который шире, чем там, компания, шире, чем некое сообщество, да? И смотря сверху, вот он как провидение, в общем-то, и ведет этих людей. То есть вот знакомы ли вы с трудом Менингетти и, в принципе, вот как вот ваш взгляд
на... Спасибо, Андрей. Я думаю, что не труд Менингетти сейчас будем обсуждать, а саму идею вот этого расширения, ну, то, с чего мы начинали передачу, что понятно все про лидеров в обществе, в стране, глобально. У меня вопрос такой, наверное, к Михаилу Яковлеву его правильно будет адресовать. Действительно, есть великий известный человек Дмитрий Зимин, который создал, основал, сейчас занимается благотворительными делами, просветительскими делами. У меня дома есть несколько его книжек, изданных его фондом по Замоскворечью, очень красивых, по старой Москве, действительно потрясающие вещи. Ну, создал, ушел и все. То есть личность такого общественного масштаба, ее больше в Impel.com, в общем-то, нету. То есть где-то там в совете директоров, наверное, к краешкам ноги, может быть, раз в квартал присутствует. А сейчас уже, ну, кого мы, вот слушатели спросить, кого вы знаете из лидеров компании в Impel.com? Наверное, самые прилежные читатели газеты «Ведомости» вспомнят из Осимова, гендиректора, и я думаю, что все. Спроси слушателей, а кого вы знаете из лидеров компании МТС? Будет ровно то же самое. То есть вряд ли в самом лучшем случае вспомнит генерального директора, и не в том ключе, что он перевернул рынок мобильной связи, что он как Генри Форд создал целую отрасль. То есть вот если лидерство понимать так, то как-то не видно ему места внутри корпорации. В начале, когда создается, да, а вот внутри, по ходу, когда уже авианосец идет...
Ну, несомненно, если мы спросим не сотрудников компании в Impel.com, то мало кто знает, кто является руководителем, кто является топ-менеджерами. Это не означает, однако, что нету лидеров, потому что все-таки лидер зачастую это тот человек, который решает конкретную задачу. Вот если сравнить, какую-то аналогию провести там, с военными действиями, вот является ли командир роты, которому надо взять определенную высоту лидером? Безусловно, он является лидером. Но его никто не знает на самом деле. Поэтому, видимо, можно как-то разграничить даже по каким-то уровням. Есть лидеры общепризнанные, которых все знают. А есть лидеры, те, которые решают конкретную задачу, которые возглавляют свой конкретный коллектив, и которому этот коллектив верит. И в результате они выполняют задачу и приводят к успеху всю компанию. Поэтому, наверное, ну, тем более, что если есть какие-то исследования, и сейчас вспоминают, допустим, Изосима. Кстати, вот тоже интересный момент по поводу Александра Изосима. Он действительно, он уже достаточно давно не работает в российском Impel.com'е. Недавно он перестал работать и в нашем глобальном Impel.com'е со штаб-квартирой в Амстердаме. Почему его часто упоминают при разговоре? Лидерство, оно меряется чем? Оно меряется успехом того подразделения, той компании, которую он возглавляет. Вот когда был Изосимов, у нас достаточно плавно и хорошо шел бизнес, то есть мы выполняли конкретные задачи. Затем у нас была череда достаточно серьезных, сложных интеграционных процессов, когда мы интегрировались с компанией Swendell и Corbina, а каждая интеграция – это хаос. Это такое вавилонское столпотворение. К счастью, в отличие от библейского сюжета, мы сохранили общий язык, и мы как бы не скатились вот в эту в пропасть хаоса. Но это был сложный период, и компания решала другие задачи. И эти задачи возглавлялись лидерами, которые видны были только внутри. То есть снаружи компания не так хорошо выглядела. Поэтому, да, лидеры такие, как Дмитрий Борисович Зимин, конечно, уникальные, и у них стезя такая создать что-то крупное, глобальное, как в Impel.com. Но, повторюсь, что внутри компании лидеров можно насчитать там, ну, не так много, ну, допустим, 10-20 человек, которые реально ведут за собой коллектив для того, чтобы выполнить конкретную задачу, принимая нестандартные решения.
Спасибо, Михаил. Это Михаил Яковлев, напомню, вице-президент компании в Impel.com. Еще один звонок у нас есть. Добрый вечер, Дмитрий, слушаем вас.
Да, добрый день, Дмитрий Дмитриев. Я как раз еду сейчас с тренингов, которые я проводил по лидерству в финансовой группе Light. На мой взгляд, вот эта компания, она, пожалуй, более продвинутая, чем большинство других по лидерству. И хотел сказать про ответственность лидерства в каком ключе, что выделяю вот четыре уровня ответственности. Первый уровень – это безалаберность. Человеку сказали, он не сделал. Второй уровень ответственности – это безответственная исполнительность. Человеку сказали, он сделал, но только то, что сказали, как сказали. Менеджер начинается с просто ответственности. Это когда человек отвечает за результат, он достиг результата, он ответил. А лидер начинается с проактивной ответственности, когда человек не только достигает результата, но он выходит за границы условий, в которых он находится. Причем как условия корпоративные, он действует только в рамках ценностей, про что вот Юлия говорила недавно. А во-вторых, он действует с точки зрения условий внешней среды, в которых он оказывается, и поэтому он может делать в том числе нетривиальные ходы, про которые вы говорили, ну, например, Чичваркина.
Спасибо, Дмитрий. Любопытная, кстати, классификация. Мне кажется, у нас многие менеджеры относятся как раз к первому слою, то есть сказали и не сделал, а многие люди, претендующие на лидерство, относятся где-то к средним слоям, то есть тут есть куда двигаться. Еще один вопрос у нас. Ирина, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, здравствуйте. На самом деле, знаете, ну, такой вопрос, на, скорее даже с какое-то такое некое личное мнение. Да? Мне кажется, в таких крупных компаниях, как Impel.com, говорить о лидерстве достаточно сложно, просто потому что крупные компании драйвят такой compliance, да, то есть соответственно неким нормам, стандартам,
там, процедурам. Не
знаю, процедурам и чему угодно. Да? И это такой залог управляемости этой компании, залог ее доверие к ней, там, инвесторов и так далее, да. Если мы говорим о лидерстве, то, о чем недавно, буквально, там, 5 минут назад говорилось, о том, что хороший менеджер – это менеджер, который делает что-то, лидер — это который идет там дальше, проактивен. На самом деле хороший менеджер — это который проактивно идет дальше. Да? Вопрос в том, что, наверное, лидер — это человек, который непосредственно должен быть, скажем так, вовлечен в бизнес непосредственно лично, личным участием, финансовым участием и прочим, для того, чтобы быть реальным лидером, для того, чтобы иметь возможность влиять на решения и влиять на судьбу компании. Все остальное как бы на уровне ниже этого уровня, имеющего какое-то реальное влияние на результат компании, очень сложно назвать лидерством. Это скорее хорошие менеджеры, реально хорошие, проактивные, заинтересованные менеджеры.
Ирина, а вот вы слово «compliance» употребили. Вы не в крупной западной компании случайно работаете?
Да, в крупной западной компании.
Я услышал по голосу, по интонации. Спасибо большое, Ирина, за ваш вопрос. Надо сказать, что вот этот вопрос, который задала Ирина, это главное сомнение или главная внутренняя проблема, с которой я шел на эту передачу. Где лидерство и где процедура? Вот мы говорили про ответственность. Мне недавно в одном из крупнейших наших банков рассказали историю. Разгар кризиса, два кредитных менеджера, два похожих клиента с невыплаченными кредитами и быстро портящийся залог. Грубо говоря, бананы в вагонах являются залогом по этому кредиту. Один менеджер действует строго по процедуре. То есть он должен взыскать 100% задолженности, он начинает судебные всякие прочие дела. В итоге он взыскивает ноль. То есть он, собственно, взыскивает эти вагоны с протухшими бананами. Другой менеджер идет не по процедуре, то есть он ему предложил заемщик 70% задолженности, тот понимает, что больше все равно нереально, он взыскивает с него 70%. В итоге первый менеджер, который не заработал для банка ничего, подсидел второго, потому что второй нарушил процедуру. И хотя второй заработал для банка деньги и принял то самое нестандартное решение реальное, а первый ждал, пока кредитный комитет одобрит, в итоге все бананы стухли, выиграл тот, у кого бананы стухли. Вот это проблема лидерства плюс процедура, мы ее обсудим чуть позже, после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами.
Время предпринимать. Звоните. Телефон эфирной студии 65 10 99 6.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Время предпринимать». В студии ведущий программы Глеб Архангельский. В гостях у нас Юлия Ужакина, управляющий партнер компании «Амплуа», и Михаил Яковлев, вице-президент по оргразвитию и работе с персоналом компании «Вымпелком». Говорим мы сегодня о лидерстве, причем не вообще лидерстве, а лидерстве в компании. Телефон студии 65 10 99 6, сайт finam.fm, и по телефону, и на сайте можно задавать ваши вопросы нашим гостям. И мы до перерыва остановились на такой теме, где лидерство и где процедура. Наша слушательница Ирина очень четко, в принципе, обозначила позицию, логичную, на мой взгляд, достаточно, что если это корпорация, то важны процедуры, важно следование этим процедурам, и где там место лидерству. Я еще одну цитату хочу привести. Сегодня в блоге я спросил, что люди думают о лидерстве, и вот написал один человек интересную вещь. Хотя я отдал Вымпелкому около 7 лет трудовой жизни, хочу привести такой пример. Главный показатель: Вымпелком в этом году уступил второе место по абонентской базе Мегафону. Мы говорили, лидер — тот, кто успешен. В Вымпелкоме объективно снизилось качество клиентского сервиса, что лично я связываю с абсолютной утерей ориентиров внутри команды. Компания стреножила сама себя тысячами идиотских процедур, я цитирую как есть, за которыми большинству сотрудников не виден реальный мир. Я лично около года назад принимал участие в получасовом совещании, основной темой которого было, как закупить мимо действующих правил оборудование на 15 тысяч долларов, без которого горел важный проект. Совещание длилось полчаса, в нем принимали участие двое вице-президентов. К слову, оборудование так и не закупили. Ну, я представляю, сколько стоит два раза по полчаса вице-президентов Вымпелкома, оборудование так и не закупило. Вот это вот проблема, наверное, всеобщая. Михаил, как прокомментируете высказывание, и как у вас с процедурами, как с лидерством, и как одно душит другое, или пытаетесь мирно уживать?
Бывают и такие ситуации, несомненно, которые вот коллега описал, и действительно так иногда совершенно идиотские совещания проходят, на которые приходят либо 20 человек, потом приходят через неделю другие 20 человек, и непонятно, что происходит. Это, несомненно, так. Действительно, компания, которая находится в листинге на Нью-Йоркской бирже, мы должны работать по определенным процедурам.
Комплаенс тот самый.
Комплаенс тот самый, да. Вот, но знаете, здесь же, ну, во-первых, сейчас я не буду приводить цифры, там факты доли рынка, я вам просто хочу сказать, что компания реально сейчас в любом случае находится на подъеме. Но тема у нас другая. Относительно процедур и лидерства. Можно ли быть лидером внутри вот этого прокрустового ложа процедур? Конечно же, можно, потому что, вот, допустим, возьмем какой-нибудь филиал. Там, как действует хороший директор филиала? Он с утра проводит планерку и говорит, что должно быть в магазине, и отправляет торговых представителей посмотреть, все ли так в магазине. Как действует лидер? Он садится в машину, едет в этот магазин, сам смотрит, и, соответственно, там, в зависимости от своего стиля управления, либо устраивает разнос, либо там тумаки раздает, ну, либо, наоборот, там, хвалит людей, что все хорошо, все сделано. То есть лидер в условиях процедур, конечно же, он... Тем более, что мы всем коллегам нашим говорим, что, слушайте, процедуры, конечно, они есть, но они для того, чтобы вы все-таки мост включили. Ситуация совершенно... Вот коллега, вот, который ушел из компании, он прав. Такие ситуации бывают. И, наверное, они будут всегда, на самом деле. Потому что процедур, на самом деле, большое количество. Поэтому в рамках существующих процедур, повторюсь, лидером можно быть.
Михаил, вот такой страшный пример привели, меня аж передернуло. То есть менеджер пришел в офис, провел планерку, определил, что должно лежать в магазинах, а лидер поехал в салон и там стал кидаться мобильными телефонами в стенки и разносить тех, кто неправильно выложил. Мне сразу приходит в голову, уж простить за аналогию, лидеры нашей страны, которые... приезжают в Пикалево или куда-то и начинают на месте разруливать ситуацию, в то время как системно я бы сказал, что страна не отстроена, и многие процедуры стоило бы улучшить. Может быть, как раз вот тот менеджер, которого привели в пример, это хорошо для корпорации, а вот тот лидер, который бегает по салонам и сам раздает разносы, без него все умрет немедленно, и филиал станет... При нем, может, он и хорошо работает, хорошие показатели, а без него будет работать плохо.
В конечном итоге... Все зависит от результата, который показывает, ну, допустим, там, такая единица, как филиал. Очень часто, на самом деле, лидер строит свою работу таким образом, чтобы главное не мешать процессу. Это так действительно бывает. То есть мы очень часто видим, что лидер – это такой человек, который зашел в комнату, и всем стало как-то хорошо и понятно, что делать. А дальше ему уже ничего не надо делать, и я сам часто шучу, что главное не мешать процессу, и процесс сам будет работать таким образом, чтобы достичь максимального результата. Поэтому главный критерий, главное мерило – это, конечно, результат работы. Каким образом лидер его достигает? Может, он зашел как-то, загипнотизировал так всех удачно, и все выполнили свою задачу. Если вот недостаточно, лидер поехал и сделал то, что требуется от лидера. А то, что я говорю, просто проведение какого-то мероприятия, после которого нет результата, то это как раз действовать по инструкции. Это как раз не лидерство, это как раз путь в никуда.
Это как раз тот менеджмент по классификации одного из наших слушателей, который то ли на первой, то ли на второй ступени. Это Михаил Яковлев, вице-президент по оргразвитию и работе с персоналом компании Vimpel.com. К Юлии Ужакиной, в принципе, тот же вопрос. Вот по вашему исследованию, даже компании, которые вы назвали, Procter & Gamble, Mars, ясно, что у них в среднем с процедурами, скорее всего, лучше, чем у российских компаний. То есть это столетиями отработано, наработано. Наши компании еще только выстраивают это. 20 лет не срок, в общем-то, для выстраивания менеджмента. Как они это сочетают? И были ли в вашем исследовании какие-то вещи с этим связаны?
Были. Мы по касательной прошли и эту тему тоже, потому что сложно действительно предположить, что Марс работает без процедур. Я думаю, что там с этим все хорошо. Единственное, что отличает эти компании, у них есть так называемая установка на лидерство. То есть, если есть процедура, то она не должна мешать. Если компания стремится к лидерству в своем секторе, в доле рынка, в производительности, там еще в чем-то, она должна от своих людей требовать, чтобы они так меняли процедуры или, по крайней мере, инициировали их изменения, чтобы в результате был результат. Это то, про что Михаил говорит. То есть, действительно, компания, у которой есть установка на лидерство, она не становится заложником того, что она и нагородила, вот своих огородов. И это вот очень важно. Это, во-первых. Во-вторых, не будем витать в иллюзиях. Во всех этих компаниях все сбоит. Тоже бывает такое, да? Я думаю, что в каждой из них есть совершенно бестолковые совещания, ну, потому что компания – это не машина, это люди. Это нужно
понимать.
Знаете,
я больше скажу, вот в одной из названных компаний, которая была нашим корпоративным клиентом, я не буду говорить, какая, я не забуду лицо нашего менеджера по продажам, который говорит, они в четвертый раз потеряли счет, который мы им послали.
Конечно.
Когда я думаю, где деньги? Я думаю, где деньги? Они в пятый раз потеряли счет, который мы послали. При всех процедурах, комплаенсах, всяческих сложных, так сказать, историях.
Я здесь добавлю, что вот вы, Глеб, приводили историю с бананами, да? Вот в компании, где нет установки на лидерство, есть такая вероятность, что подсиживает, извините, вот
тот, кто выполнил процедуру.
В компании, где установка на лидерство есть, это невозможно. То есть человек, скорее всего, придет и скажет, ребят, ну сколько можно? Пятый раз потеряли счет. И каким-то образом проактивно попытается, по крайней мере, повлиять на ситуацию.
Или пятый раз у нас протул залог, а мы потеряли 100%,
сколько
а могли
можно
заработать 70%.
Сколько можно, да? Вот это, собственно, и разнит эти компании. Я думаю, что Vimpel.com, если делает ставку на лидерство в том числе, то рано или поздно там будут меняться ситуации, чтобы не было таких совещаний.
Спасибо, Юля. Это Юлия Ужакина. Напомню, управляющий партнер компании «Амплуа». Друзья, в эфире программа «Время предпринимать». Говорим мы сегодня о лидерстве, и не просто о лидерстве, а о лидерстве именно в компании, в корпорации. Телефон студии 65-10-99-6, сайт finam.fm. Будем рады вашим вопросам, высказываниям, впечатлениям и соображениям. И следующий вопрос, который у меня возникает. Допустим, мы разобрались, что с процедурами может быть совмещено такое понятие, как лидерство. Мы ушли от лидерства очень высокого общественного, Че Геваровского какого-то или Генри Фордовского. Возникает у меня следующий вопрос. А можно ли это вообще в людях развивать? Ведь если мы говорим о великих лидерах, о действительно исторических персонажах, то мы понимаем, что это какие-то набитые личные шишки, какое-то собственное ватерлоо, какие-то собственные натертые мозоли. И вот можно ли собрать всех в тренинговый класс, на флипчарте нарисовать 5 признаков лидера и людей этому научить? У меня большие сомнения. Пока он сам носом не расквасится о какую-то жизненную ситуацию, которая у него эти качества выработает. Вопрос, наверное, сначала к Михаилу по Вымпелкому, а потом к Юлии то же самое по рынку.
В целом развивать можно, но до определенной степени. Конечно, хорошо, когда лидер уже рождается лидером, когда у него есть харизма или то, что там характер называется.
Но он может не пойти на работу в Вымпелком, он может не создаст пойти рядом Google какой-нибудь свой.
Это правда. То есть, поэтому я думаю, что лидеров вот такого уровня, который создает Google или Вымпелком, конечно, их все-таки
немного. Я думаю, HR их тщательно отсеивают на собеседовании, потому что я себе не представляю Стива Джобса, который заполнил формочки, пришел вовремя, резюме я правильно прислал сопроводительным письмом. То есть, лидер там уже не пройдет точно.
Наверное, скорее всего, возможно, нет. Хотя мне сейчас сложно вспомнить какие-то примеры, был ли кто-то такой гениальный в компании Вымпелком, кто не заполнил формочку, но стал большим руководителем. Ну, кстати, есть, я думаю, что есть такие примеры. Тем не менее, для выполнения тех задач, вот мы уже говорили, что лидеры нужны для выполнения конкретных полевых задач. Вот они нужны просто. И вот эти компетенции, они, конечно, тренируются. То есть в нашей компании существует система и оценки лидерского потенциала, и его развития, скажем так. Ну, не все поддаются обучению, не все как бы в этом смысле имеют один и тот же потенциал, но тем не менее это так. То есть его можно развивать. И наша модель вот лидерских компетенций, она состоит из 11 компетенций. Сейчас, конечно, не время все это описывать, но тем не менее мы готовим ряд мероприятий. Эффективными, конечно, является комплекс мероприятий. То есть это не просто в тренинг-классе на флипчарте что-то написать, но это обязательно полевая какая-то работа.
С парашютом выбрасываете или что делать?
Ну, есть веревочные курсы, да, но это скорее для команды образования. А так вообще, да, из одного филиала в другой выбросить парашют, и как он в незнакомой ситуации в качестве лидера выступит. Потому что ведь лидер – это тот, кто в незнакомой ситуации быстро сориентируется. Вот он приходит в новую компанию, допустим, он претендует на роль директора филиала, в каком-то филиале у нас директор ушел в отпуск, мы говорим, ну, давай, месяц ты берись. И человек приходит в совершенно незнакомый коллектив. Вот здесь как раз и происходит тот тренинг тех качеств, насколько он сможет реально стать лидером. Поэтому, да, это тренируется.
Спасибо, Михаил. Это Михаил Яковлев, вице-президент компании Вымпелком. Есть у нас еще один звонок. Добрый вечер, Борис, вы в эфире.
Алло, да, здравствуйте. Юлия привела пример РЖД. Я в свое время заканчивал МИИТ, но имел отношение достаточно тесное к железной дороге, КМПС. Я могу сейчас с большой степенью достоверности утверждать обратное. В настоящее время политика РЖД как раз сводит тех управленцев, скажем, начальников станции, начальников отделения дорог, начальников, может быть, дорог даже, да, к выполнению функций по существу, функций, ну, скажем, технических специалистов с разным уровнем, может быть, ответственности и задач. И, конечно, вот на тех уровнях, на самом деле, лидерством и не пахнет. А на бумаге, возможно, что-то есть. Вот это я хотел такое сделать, как бы замечание.
Борис, а как вы считаете, для бизнеса РЖД и для нас, как для клиентов РЖД, это скорее хорошо или скорее плохо?
Я думаю, что это не очень хорошо, я поясню, почему. Дело все в том, что российские железные дороги, Министерство путей сообщений и все, что пришло из царской России, характеризовалось, можно сказать, что российские железные дороги были самыми консервативными, в хорошем смысле этого слова, консервативным учреждением, начиная с дореволюционных и послереволюционных дел. Это как раз эта консервативность во многих случаях обеспечивала безопасность. Понимаете? Безопасность. А вот сейчас система такого менеджмента по существу, когда снижается действительно вот то, о чем вы говорите, вот такие лидерские, да, лидерские качества, лидерские свойства, а вся масса управленцев в системе железных дорог сводится по существу к исполнению чисто технических задач. Но я недавно встречался со специалистами, вот с начальниками станции, с несколькими. Понимаете, теряется какой-то такой подъем, да, вот подъем.
Спасибо, Борис. Есть ощущение некоторого все-таки противоречия здесь. То есть, с одной стороны, консерватизм, который явно про процедуру, а не про лидерство. С другой стороны, что вроде как лидерство теряется, это не очень хорошо. Напомню, друзья, телефон 65-10-99-6. Можно звонить, делиться своими соображениями, задавать вопросы гостям. И вопрос к Юлии Ужакиной уже по рынку, и нашему рынку, и западному рынку, если вы изучали тамошний опыт. Как развивают лидеров, кроме тренингового класса, флипчарта и рисования на доске каких-то признаков лидера?
Вы знаете, Глеб, скорее вот как раз в классе у доски на тренингах практически не развивают.
Мне кажется тоже, что это никак не развить. Это личностное ведь, это не знание, не пятая запятая в бухучете, которую можно под диктовку записать.
Не могу сказать, что совсем не тренируют, но другие формы присутствуют. Вот Михаил упомянул одну из форм, которая очень распространена, это так называемая ротация, когда человека помещают в ситуацию, где волей-неволей ты будешь свои лидерские качества использовать. Вторая форма...
То есть просто на какое-то время я уже как прикладные рекомендации себе, как предпринимателю, слушателям, предпринимателям, то есть просто взять человека и на месяцок его за шкирку на позицию заметно выше...
Или проект дать. Или тот проект, где, опять-таки, ты должен вот соображать, да, включать свои мозги, что называется, лидерский потенциал. Вторая форма – это вот эти вот проекты. Причем здесь интересная вещь происходит. Обычно компания дает лидеру проект, который он должен возглавить, реализовать и так далее. Или завалить, да. Ну, его, естественно, подбодрят, скажут там, давай-давай, не делай, не ошибайся, тот, кто ничего не делает.
Мы потратили на твое миллионы долларов.
Да, но тем не менее. Эти проекты касались так или иначе жизни самой компании. Сейчас происходит очень интересный тренд, который стоит на стыке с ростом социальной ответственности бизнеса. Эти проекты стали посвящены не компании, а внешнему сообществу, обществу, некой другой организации. Приведу совершенно конкретный пример. Одна из компаний, с которой мы общались, она развивает лидерские навыки здесь, в России, у своих сотрудников на том, что они привлекают деньги для некоммерческого фонда. Это совершенно проверенный фонд. Это не там ни Маша, ни Вася, ни Коля, никакие странные люди.
То есть человека посылают фандрайзером куда-то?
Однозначно. Ничто так не называют лидерство, как фандрайзер. Да. К этому можно скептически относиться, тем не менее, это результативно с точки зрения развития лидерства. Другой пример, который, может быть, там шокирует некоторых, но он работает. Компания Colgate отправляет своих будущих лидеров, ну, так называемый там кадровый резерв, по-русски говоря, да, под Бруклинский мост к бомжам. И их, собственно, задача за 3 дня найти с ними общий язык, организовать себе какой-то домик, либо пристроиться к кому-то, найти себе еду.
С деньгами, без денег отправить?
Вообще просто вот аки-младенец, что называется.
Ну, в одежде, по крайней мере.
Вот умалчивает кейс эту ситуацию, надеюсь, что да. И вот, собственно, в чем там смысл? В том, что если ты лидер, то у тебя так или иначе проклюнутся эти навыки. Это та же самая там и коммуникация, да, и способность договориться, и ответственность за свою жизнь, там, и за жизнь других. Другой пример, то, что компании отправляют своих тоже будущих лидеров учиться коммуникациям с заключенным. Это, конечно, крайности, такие вот полюсы, да.
Но это что-то такое к тренингам личностного роста. Есть же такие школы, ну, более, скажем так, глубоких продвинутых тренингов, которые это очень любят. Идите, накормите бомжей, найдите общий язык с кем-то, там, с какими-то тоже странными, непонятными для нас людьми.
Но это компании, которые всех на слуху, и их глупо подозревать в сумасшествии, да. То есть вот если они это применяют, значит, это работает. Здесь я еще хочу вот что сказать. Компании тратят огромные средства на развитие лидерства. Я не думаю, что прагматичные западные коллеги делали бы это, если бы это было неэффективно. То, что они начали экспериментировать с формами развития, говорит о том, что, ну да, есть ощущение, что тренинг не работает. И вот это вот, собственно, помещение человека в некую развивающую среду, да, вот мы замечаем там к бомжам, не знаю, в другой филиал в МПЛКоме, это вот все помещение в среду. Это первое. Сейчас я еще про вторую очень важную вещь скажу. Все программы лидерства подразумевают, что человек узнает себя. Без понимания себя невозможно развить лидерский потенциал. Поэтому очень много тестов используется. Когда человек там что-то про себя отвечает, ему дают обратную связь. Не всегда приятную, не всегда там, может быть, такую лестную, но тем не менее. То есть обязательно должен быть какой-то инструментарий. Мы не будем сейчас вот в терминологии погружаться, но тестов очень много, которые дают возможность, еще раз повторюсь, понять лучше себя, свои слабые и сильные стороны. Потому что нет смысла развивать слабые. Это уже всем доказано, да? Нужно развивать сильные. Вот на это, собственно, эти программы и работают.
Спасибо, Юля. Это Юлия Ужакина, управляющий партнер компании «Амплуа». Очень любопытная идея. Я раньше не встречал послать в некоммерческий сектор. Во-первых, очень цинично, корыстно. Зачем экспериментировать на собственной компании или на другом филиале, если можно поэкспериментировать на фонде дикой природы или на детском доме или на ком-то еще. А с другой стороны, очень... такая благотворительно качественная. Я помню, и, может быть, некоторые слушатели помнят одну из наших передач про благотворительность, где была хорошая идея: не надо главбуха посылать в детский дом менять белье детям, а надо его посылать в детский дом или в объединение детских домов и научить бухгалтеров детских домов, как эффективнее вести бухгалтерию. Это будет гораздо более полезно. Здесь я вижу что-то похожее. Друзья, напомню, в эфире «Время предпринимать». Говорим мы сегодня о лидерстве в компании. Разбираемся, насколько это встраиваемо в компанию, выращиваемо, можно ли это как-то культивировать. И сайт finam.fm, ждем ваших комментариев, телефон 65 10 99 и 6. Вопросы гостям, комментарии на телефон 65 10 99 и 6. У меня такой очень прагматичный прикладной вопрос, как у предпринимателя, который привык считать время и деньги, и к Михаилу, и к Юлии. Можно ли это как-то считать? Вот слова все очень красивые. То есть лидерство надо развивать. Пусть у нас в компании каждый будет маленьким Мацушито и Фордом и Сэмом Уолтоном, и счастье от этого будет. А может быть, это совершенно лишняя трата ресурсов. Да, директора по персоналу всех этих компаний, конечно, на этом раздувают свой аппаратный вес, свое значение на совещаниях. У нас огромные программы лидерства. Может, если это все убрать, то денег не потратим, а хуже не станет. То есть считаете ли деньги, эффект, выхлоп и как?
Считать, конечно, впрямую нет такой формулы, чтобы посчитать, сколько стоит компании лидерство. Ну, легче посчитать, сколько стоит подготовить, потому что это определенные тренинги, затраты компании.
Там затраты все прозрачные.
Да, там все прозрачно. Сложнее посчитать, конечно, эффект. Но здесь надо исходить из того, что вот Юля уже говорила, что прагматичные западные компании не стали бы вкладывать достаточно большие средства в развитие лидерства.
Бог знает. Большая западная корпорация, она же как государство, как то же самое РЖД, там много появляется всяких наростов, которые непонятно зачем нужны. Мы в кризис 2008 года это все увидели, когда стали читать мемуары людей о том, как Lehman Brothers разорился и так далее.
Не будем ссылаться хорошо на опыт
западный. Я бы тут западные напрямую так не брал, как авторитет.
Не будем, нет, я их, конечно, как авторитет не беру, это я просто думал сейчас как-то оттенить то, что я скажу. А то, что вот получается в компании Вымпелком, в частности, я видел это неоднократно. Приезжаешь в филиал, предположим, вот мы определили уже примерно, дали определение, кто такой лидер, вот приезжаешь в филиал, который возглавляется именно лидером, а не руководителем, и у народа, то, что называется, горят глаза. Понятно, что все работают за деньги, и бонус в конечном итоге зависит от того, насколько хорошо будут задачи выполнены. Так вот, еще один элемент лидерства, это, собственно говоря, зарабатывают люди премию или нет. То есть вот если он лидер, он организует работу таким образом, ему верят безоговорочно, с ним, во-первых, интересно работать, что немаловажно, не все деньгами измеряется, но и люди верят не только в те действия, которые им рекомендует или там приказывает лидер, но они верят, что и бонус они при этом получат. И вот приезжаешь в такой филиал, где директором является лидер, и там вот у людей такая атмосфера нормальная, вот живут на яркой стороне, что соответствует там нашему слогану. А приезжаешь в филиал, который вроде результат так выполняет. Но вот люди ходят с потухшими глазами, унылые, и вот очевидно совершенно, и практика, жизнь показывает, что через некоторое время филиал идет вниз. То есть не зажигать своим энтузиазмом свой коллектив, это означает, что потихонечку все стагнирует, деградирует. И я вот видел несколько раз примеры, когда вроде хорошие ребята, которые были там продавцами, маркетологами, неважно кем, они попадают вдруг под директора, который не развивает их вот в лидерском плане, и они подходят, и они вообще теряют себя. Поэтому С этой точки зрения, мерилом, вот насколько эффективно использование лидерства в компании, ну, его можно вот так вот оценить, но практика жизни показывает, что лидеры, конечно, делают, во-первых, повторюсь, жизнь интересной, мы же все-таки там, не знаю, больше половины жизни проводим на работу, большую часть жизни проводим на работу, жизнь должна быть интересной, с лидером она интереснее по определению, ну, и плюс она выгодней для любого менеджера, поэтому...
Спасибо, Михаил. То есть я услышал две вещи. Первое, под руководством лидера глаза горят лучше, что на деньгах как-то, наверное, сказывается косвенно. И второе, есть гипотеза, что коррелирует финансовые результаты. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, Дмитрий, слушаем вас.
Да, еще раз, Дмитрий. Я рассказать, как считает лидерство в одной из компаний, та же самая группа Life. Они ежегодно каждого человека, кто в программе лидерства, просчитывает его параметры лидерства по специальным опросникам. И дальше это просчитывают совместно с его результатом, устанавливают корреляцию и выявляют степень влияния лидерства на полученные результаты. Если результаты большие, то бюджет лидерства, обучение ему возрастает. Если плохие, то снижается. Плюс к этому каждый лидер 10% своего годового бонуса получает в зависимости от того, насколько он выполнил личный план развития как лидера. Вот такой специальный скучин составляется.
Спасибо, Дмитрий. Любопытная история, что кто-то в рамках даже компании, а не большого академического института, отслеживает такие корреляции. Вопрос закономерный следующий к Юлии. Опять же, есть ли исследования, есть ли цифры, вот эти вот влияния?
Да, есть. Здесь очень интересная вещь, коллеги, происходит. Зарубежная практика оценки эффективности вложений говорит следующее, что, ребят, вот если честно задавать себе вопрос, зачем мы развиваем лидеров, то так или иначе мы выведем на то, что это снижение текучки, ну вот один из параметров, да? То
есть, если... Кстати, очень хорошо.
А
измеримо,
это очень
понятно,
быстро
очевидно.
Переводится в деньги.
Это очень быстро, очень быстро. Переводится.
Правда, мы меряем здесь экономию, да? То есть, сколько мы сэкономили за счет того, что люди не текут. Ну, грубо говоря,
я
да?
как предприниматель сразу резко потеплел к теме лидерства.
Отлично,
потому что текучка
вы стали нашим сторонником.
Да, еще пока не сторонником, но я потеплел.
Вот, значит, что еще? Ну, там можно анализировать, по каким причинам уходят. Деталь не будем вдаваться. Значит, что еще? Вот Михаил затронул важнейшую тему, чтобы человек был доволен, чтобы он горел и так далее. Это вообще меряется очень просто. Есть всевозможные исследования персонала, которые выводят на итоговый такой вот балл, так скажем, насколько люди довольны в организации. А здесь есть совершенно четкие исследования. К сожалению, не помню название компании, но цифры прям, да? Вот на 3 пункта повысили лояльность персонала, на 3 пункта повысилась ваша производительность. И вот это четкая корреляция. Поэтому получается, что лидер напрямую влияет на нашу удовлетворенность персонала, там, лояльность, назовем как угодно, вовлеченность, а это, в свою очередь, ведет к финансовым результатам.
Знаете, Юлия, у меня такая аналогия, может быть, довольно жестокая родилась, но вот при Сталине жить объективно было хуже, чем при Брежневе, но был яркий, сильный лидер, и многим нравилось, и до сих пор нравится, и до сих пор вспоминают. А при Брежневе объективно было жить гораздо спокойнее, комфортнее, понятнее, сытее, в конце концов. Но такого яркого, сильного лидера не было, и все плевались, рассказывали анекдоты.
Да.
И сейчас...
Глаз не горел.
Да, глаз не горел. И вот мы можем в опасную здесь зайти аналогию в корпорации, тоже можно под знаменем сильного лидера на самом деле прийти к чему-то нехорошему. Но хорошо, то есть есть идея, что лидерство влияет на лояльность, а лояльность уже влияет на производительность, на текучку.
И это доказано.
То есть косвенно, по крайней мере, можно это померить. Еще один звонок у нас. Александр, слушаем вас.
Добрый вечер. Ну, как человек, который является лидером со школьной скамьи, я могу сказать, и по опыту работы в крупных корпорациях, что ни в одной крупной корпорации лидеры не нужны, причем даже на уровне генерального директората. Объясню, почему. Дело в том, что всем нужен, ну, скажем так, хороший менеджер, который бы вытаскивал компанию, ну, чуть-чуть вперед, но не выходил за установленные ему границы. Я с этим сталкивался во многих компаниях. То есть, если ты возглавляешь отдел продаж, тебя требует продажи, но не дай бог ты, чтобы вот, ну, не проявлял инициативу больше, чем ПО. И так на всех уровнях.
Собственно, как говорят японцы, да, те гвозди, которые слишком выдаются, по тем больше всего бьют молотком. Вы знаете, я тут дополню реплику слушателя. Вспомню третий фильм «Звездных войн», беседу Анакина Скайуокера с канцлером, когда тот его практически обратил в свою темную сторону силы. И тот рассказал ему легенду о Дарсе Плегасе Мудром, который придумал секрет избавления людей от смерти, обучил всему своего ученика. и тот убил его, когда учитель спал. И с вот этого момента в душе Анакина заронилась темная искра, которая потом проросла в Дарта Вейдера. Так вот, у меня вопрос, как у менеджера, как у предпринимателя. Прекрасно, департамент персонала хочет растить лидеров, они начитались исследований, что это здорово, им компания Амплуа рассказала, что это даже влияет на производительность, но я понимаю, что я взращу себе вот такого ученика, и он убьет меня, пока учитель спит. То есть он меня, собственно, подсидит, он уведет у меня кусок бизнеса, если я его взращу. Он, если о корпорации речь, он меня обскачет в каких-то корпоративных интригах. И вот это мое чувство сохранения, самосохранения, оно может быть гораздо сильнее, чем вот эти вот красивые сказки из западных книжек о том, как надо развивать лидеров.
Знаете, у меня есть свои личные некоторые принципы, которые я во время проведения мастер-классов тоже говорю. Вот один из принципов гласит, и он подтвержден практикой, что будь центром компетенции, а не тупиком информации. Потому что как только ты пытаешься сделать себя незаменимым, еще второй, кстати говоря, принцип, который звучит так. Если ты почувствовал себя незаменимым, знай, что тебя скоро уволят. И так всегда и происходит, потому что компания, она защищаясь, на самом деле, она предотвращает ситуацию, когда ты можешь стать, как компания большая, заложником одного там, человека или двух или трех человек, которые знают что-то такое, какие-то сакральные знания. И поэтому компания выстраивает все свои процессы таким образом, что это, чтобы этого всячески избегать. Поэтому обмен знаниями, вот научить своего коллегу каким-то премудростям у нас является обязательным условием для того, чтобы, кстати говоря, в некоторых программах, мы сейчас там вот развиваем программу «Ключевой сотрудник», где люди даже и материально, на самом деле, поощряются за то, чтобы передавать свои знания. Да, да, потому что компания не может стать заложником одного. Поэтому нельзя быть тупиком информации, это тупик для самого себя.
Спасибо, Михаил. Это Михаил Яковлев, вице-президент Вымпелкома. Юлия?
Да, я хотела бы, коллеги, добавить, ну так, ничего личного, Глеб, не хочется вас подозревать в нелидерстве, но вот этот вот страх, который закрался, это первый признак того, что нужно бить в колокола по поводу, собственно, этого человека. Во всех компаниях, которые явились топ-5 нашего исследования, у каждого лидера обязательно должен быть преемник. Это вот то, что называется категория
обязан. То есть это один из критериев лидера, что лидер
если
не боится воспитывать в себе преемников, учеников.
Да, о чем мы говорим. Это первое. Второе. Вот этот вот, собственно, вот преемник, да, и наличие преемника, оно, с одной стороны, как бы, да, вроде тебя подсиживают, да. Мне очень нравится в этом плане кейс компании телекоммуникационной глобальной, которая денежно подсчитала, что дешевле, готовить лидеров, которые, да, могут уволиться, и вы топите рынок, что называется, да, дровами. С другой стороны, это получилось дешевле, чем если бы вы оказались вдруг без преемника, потому что с вами, опять-таки, ничего личного, тоже может что-то случиться. И, собственно, компания просчитала это финансово после того, как они внезапно остались без топ-менеджеров, без своей верхушки, без преемников и потеряли дикое количество денег. То есть дешевле готовить преемников, чем внезапно остаться с оголенным вот ответственным участком работы. Это финансово
спасибо,
просчитано.
Спасибо, Юлия. Это Юлия Ужекина, управляющий партнер компании «Амплуа». Есть реплика с сайта. Интересно, оба гостя продолжают путать понятие «хороший менеджер» и «лидер». Все определения через снижение текучки, через горящие глаза – это все определения хорошего менеджера. А лидер создает видение будущего для себя, компании и подчиненных. Любопытный штрих. Наверное, видение будущего важно. А я хочу уже, завершая практически передачу, зацепиться за фразу Юлии про преемников. В традиционном нашем книжном акценте, который всегда в передаче звучит, я вспомню книжку «Тайпен» про лидера, создателя, владельца благородного дома, который был причастен к созданию Гонконга в том виде, как мы его видим. Это очень интересная сюжетная линия книги. Это как он растил себе преемников, как он их выбирал, как он старший сын, младший сын, может, не может, тянет, не тянет. И самое интересное было, когда как раз сын, который в итоге стал преемником, выходил из повиновения, входил в конфликт, и вот тут отец понял, что да, готов, может. Вот когда он бросил вызов, когда он пошел против отца, когда он принял какое-то очень жесткое самостоятельное решение, тот понял, что да, все, преемник вырос. Друзья, в эфире была программа «Время предпринимать». Говорили мы о лидерстве в компании. В гостях у нас были Юлия Ужакина, управляющий партнер компании «Амплуа», и Михаил Яковлев, вице-президент по оргразвитию и работе с персоналом компании «Вымпелком». До встречи через неделю.
До свидания.
До свидания.
Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.